Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. В его рамках сегодня передача Владимира Тольца «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Сегодня речь пойдет не о фронте, а о тыле. Рассказчик – один из многих подростков тыла Генрих Шур. Рвался на фронт, но по возрасту его не брали. Чем обернулась его жизнь в тылу? Он называет то время «войной от лагеря до лагеря». Был мобилизован для трудового фронта, учился в ФЗУ, шкурил лыжи, спал в холоде и в овшах, переболел тремя видами тифа – сыпным, брюшным и возвратным, совершил неудачный побег, сидел в камере для малолеток, пил чай с Мадерой и получил незабываемый опыт. С Генрихом Шуром беседует журналист Алексей Симонов. Цикл «Майскими короткими ночами» подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 16 марта 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Среди писем, которые приходят в адрес нашей передачи, есть и такие, чьи авторы не воевали, а по возрасту или иным обстоятельствам пережили войну в тылу на так называемом трудовом фронте. Никто из них не выставляет себя героем. Просто люди просят рассказать и показать, что и эта тыловая война мало кому, особенно подросткам, была мать родна. И вот, как бы откликаясь на эти письма, сегодня о своей войне, о своем трудовом фронте от лагеря до лагеря рассказывает в нашей программе один из подростков военной поры – Генрих Шур. Его представляет и беседует с ним мой московский коллега Алексей Симонов.
Генрих Шур прошел большую жизненную школу. Он был геодезистом, потом был спортивным тренером. Теперь он ветеран соревнований по ориентированию, председатель Российской Федерации по спортивному ориентированию. В общем, жизненных направлений в его деятельности было очень много. А начиналось это все как раз в войну. И то начало, которое было тогда, никак не обещало того финала, который мы имеем сегодня. Поскольку мы знакомы больше 40 лет, то я надеюсь, что на нас не посетуют, если уж мы не будем притворяться и будем продолжать общаться на «ты». Ген, война, в которую ты вступил, тебе было 14. Как война для тебя, в одной фразе попытаться сказать, чем в твоей жизни была война и какое место она занимала?
Ну, 14 уже о фронте, конечно, нечего было думать, хотя попытки были. Но вот сейчас, вот когда свободно я могу говорить, не только сейчас, вот несколько лет уже, все мои знакомые с удивлением узнают, что я, значит, войну начал в лагере и кончил в лагере.
То есть?
Ну, значит, старшая смена в пионерлагере между Нахабино и Опалихой. И ночные прогулки с девочками уже были там. И в это время война, 9 мая ночи.
Может, все-таки 22 июня?
Ой, 22 июня, да, прошу прощения. Да, а 9 мая это был уже лагерь заключенных. Ну, сейчас говорят концлагерь, не знаю. Ну, в любом случае, это было заключение. 9 мая я встретил в сонливом виде. Почему-то меня пришли все мальчишки будить, потащили на улицу. Я увидел флаг. Это было в городе Златоусте на Урале.
Как ты первый раз сменил пионерский лагерь на тюрьму?
Значит, в октябре пришлось эвакуироваться вместе с мамой. Через неделю после того, как мы уехали, приехал дядька уже и привез бумагу о том, что можно меня зачислить сыном полка. Рвался я страшно, но не получилось. Над дедом жил главный дирижер советской армии, Басов такой известный был. Он, значит, на меня привез бумаги, зачислил меня в оркестр, там на барабане играл. Опять не получилось. Ну, значит, я пошел работать. Кончил 5,5 классов, как я говорил. Пошел работать. Пошел работать очень интересно. Сейчас знаменитая лыжная фабрика «Россия». Шкурил лыжи. Лыжи для, вот как сейчас охотники ходят, для солдат. Это вспоминали Каштанку. Ну, в общем, нам жилось там так далеко в тылу и хорошо. Так тепло, главное. Потом тяжело было прокормиться, и мама уехала в село. Пещальский лесотехнический техникум назывался. Там работала, а я, значит, как ни странно, московский городской мальчишка, ну, мальчишка, уже скоро 15 лет, здоровый парень. Я занимался тем сельским хозяйством, я пахал. И вдруг к зиме ближе, к осени, повестка. И я был мобилизован, подчеркиваю, мобилизован на трудовой фронт. Что, в конце концов, сыграл со мной вот такую злую шутку. Если бы я вот там работал бы, я считал, что я работал нормально. Зачем было? Потом выяснилось, что огромное количество подростков были оторваны от родителей. Оторваны просто. Это не...
Погоди, а на трудовой фронт тебя должны были что, обязательно отсюда увезти?
Ну, меня взяли, и там за сутки надо было явиться. Я явился. И нас загнали в эти скотовагоны, как это назывались, 500 веселый поезд, и повезли в Новосибирск. Зачем? Вот сейчас много лет прошло. Все равно не понимаю. Вот сколько-то я думаю, не понимаю, зачем. Сдали нас, называлось это ФЗУ. ФЗУ – это училище, ФЗУ – фабрическое заводское обучение, быстрый курс. А училище, как выяснилось недавно по пенсии, как мне вот за это и добавили. А был бы ФЗУ, то я бы просто был трудяга. Оказывается, я еще учащийся был. Потом выяснилось, что это училище кончал матросов. Я такой гордый ходил. После тюрьмы, естественно. Когда я туда попал, я не знал, что матросов там учился.
Но он, между прочим, тоже после ФЗУ попал в тюрьму, как известно.
Да, и как, ну как же, как полагалось. Это был кошмар. Это был кошмар. Во-первых, я не понимал, зачем это делался отрыв от родителей. Не понимал. Если бы я там, не знаю, спал, не работал, там был трутнем каким-то. И таких очень много людей появилось там. Мы все там жили в бараках. Значит, я помню, под Новосибирском есть такое место Кривощеково на том берегу Оби. Бараки двухэтажные, из грубой соломы матрас, спали мы подвое, потому что барак не отапливался. 50 на улице. 50. Значит, когда мы на этом оборонном предприятии, значит, мы там где-то в цехах, там где-то там к печке где-то поближе, что-то. Ну, жизнь идет, люди идут. А когда ночевать, так мы кошмар. Для нас выход из завода был, это труба. Все, кошмар, мы там замерзнем. Мы насобачились двери снимать у жителей. Значит, а там частный сектор, ну, как всегда в городах больших. Мы тихонько подходили, значит, смазывали солидолом петли. Один стоял на шухере, а двое поднимали дверь и утаскивали. Потом ее рубили, и, значит, буржуйки топили баран. Трюк был, конечно, зверский. Народ расчухал и встал на охрану. Потому что дверь снимает и все. А ну, мы, значит, так вот. Вот такие веселые дела были. Вши нас ели безбожно. Просто безбожно. Мне повезло. Вообще, я везучий, честно скажу. Повезло, меня определили в горячий цех. Сперва в холодный цех, где снаряд для «Катюш» мы четверо поднимали 20-килограммовую болванку. Мы не могли, не в состоянии, голодные и холодные. Это кое-как, значит, заправишь ее, потом девочка сядет и на строгальном станке, значит, снимает с первой стружки и так далее. Всем, значит, людям, которые работают, все известны. Это был кошмар. Ноль в цеху и 50 на улице. Вечный холод. Вечный голод и вши. Вот такого количества я...
Что, даже в тюрьме потом не видел?
В тюрьме была прожарка знаменитая. Все помнят, санпропускник был.
Ладно, не буду тебя перебивать.
Да. Расскажу про тюрьму, расскажу. Значит, от такого дела я подумал, надо двигаться. Я все-таки, ну, не выживу, просто не выживем. У меня был дружок из детского дома, с Ленинграда. Хороший парень был. И мы с ним, значит, начали думать, как нам куда-то двинуть. В это время я... Неожиданно получил письмо от брата. Я везде переписывал, не мог мать найти. Там, ну, кое-как переписка шла. А он в Ташкенте хотел химическое училище кончал. Был старше меня с 24-го года и готовился на фронт. Ну, Ташкент, тепло, солнце, зовет, надо ехать. А ведь ветка-то та, Турксиб, прямо вот садись в поезд, и все, и завтра в Ташкенте. Ну, конечно, был просчет, плохо просчитали. Мы, значит, двинулись. То есть практически мы бросили это училище и в одно прекрасное время уехали.
Ну и где вас садили?
Доехал я до Барнаула.
Недолго ты проехал?
Недолго. Где нас и ссадили. Ссадили в камеру предварительного заключения и тюрьма. До выяснения личности вот так. Значит, выяснялась личность полтора месяца. Я честно сказал, откуда я, чего, что тут скрывать-то. И мне дали адвоката. В то время дали адвоката. Сидел я в специальных камерах для малолетних преступников. Это было вот... не знаю, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, в порядке тех, что у взрослых, паханы, слева, справа, внизу спишь, наверху спишь, там, бандиты, жулик, все, как вот сейчас пишут, параши все эти, все как полагается. Ну, вот, к сожалению, эти полтора месяца мне на пользу не пошли. Хотя защищал меня адвокат по фамилии Пушкин. Я помню, просто фамилию врезался. Я помню сейчас его лицо. Это был лысый, красивый мужик. Он мне говорит, что едешь ты? Я говорю, ну, во-первых, тепло там. Во-вторых, Ташкент, город хлебный. Кто написал? Неверов. Правильно, смотри. Читал. Ну, так и скажи. Я так и сказал. Меня отпустили.
В суде?
Да. Дали справочку. Я подписался, что я обязан вернуться обратно на обучение, потому что я был мобилизован. Я этого не очень понимал, честно говоря. Ну, в армии мобилизован, понятно. Дезертир фронта, понятно. Но когда я приехал, я увидел в цеху вывешенное объявление. Иванов Петров Сиду, не помню фамилии, указ такой-то, 8 лет. За что? За побег. За дезертирство с трудового фронта. Ага, думаю, ничего себе, сейчас убегу и так и вклеют. Но опять жизнь в бараке, опять двери, опять жмых, который мы склад разграбили и жевали. Жмых, как оказалось, табачный, чуть все не умерли, потому что это был не подсолнечный жмых, а табачный. Тихий ужас. Пытался я подрабатывать как-то, я попал к теткам в ресторан, уже дистрофия начиналась, и тетки спасайте. Значит, тетки хорошие, спасли меня. Директор был похож на Михаила Михайловича Яншина. Меня клал в свой кабинет на бархатный диван. Закрывал коммерческий ресторан был. Там был цыганский театр, приехал. Среди них был брат Ляля Черный. А мы жили в одном доме на Страстной. И мама хорошо знала эту семью, он меня узнал. В чай мне налили Мадеру. Я свалился и сутки проспал. Вот так это. Я помню такие вещи. Опять утром на работу. А потом я попал в горячий цех. Тогда я с завода не выходил. Вот это было здорово. Вот это было раздолье. То есть небольшие мины. Для минометов мины небольшие, стабилизаторы мины. Готовилась опока, то есть уже готовый из металла, не обточенный еще, только вот с обжига. Они клали на песок. И когда их убирали, на следующий клали соседним песок. Там было тепло. Это Африка. Мы ложились туда, вот где вшивобойка была. Огромная. То есть вши трещали, мы так трясли на эти мины. Треск стоял. Это рубаху на себя одевал. Ну, блаженство страшное. Мы выходили, переодевали рубашки. В цех не всех пускали. 15 человек у нас было. Я брал у друзей рубашки, то есть брал их вши, не понимаю, что я могу заразиться, я попал, я болел тремя тифами, люди болеют двумя нормальные, я болел тремя.
Ты же говоришь, что ты везучий.
А везучий, я же выжил. Мне сказал врач, что из миллиона один, вот я вот перед тобой сижу, потому что был возвратный тиф, сыпной брюшной возвратный. Ибо с Буйканским мы попали на брюшной тиф, это страшные вещи. Вот этот период, когда я был и там, и тут, и все-таки все время, я зиму перезимовывал. Перезимовывал зиму, чтобы двинуть дальше. Так у меня этот Ташкент остался. И брат писал, что скоро отправят на фронт ускоренный курс. Я рвался.
Письма-то подходили регулярно?
Ну, нет, конечно. Ну, все-таки там раз в месяц. Это, ну, с фронта, или вернее, он шел в треуголке, и Зеленая улица была, чего говорить. Я все-таки двинул. Двинул.
Это уже когда было?
Ну, весной.
Весной 42-го.
Весной 43-го. Вспоминать не могу. Три тифа в раз перенести. Расскажу картинку. Мы вышли с Байканским, и после брюшного тифа, и нам надо было покушать. А куда идти-то? Кушать негде. Мы увидели машину. И, может быть, ты помнишь тогда в детстве. Доска, гвоздочек. И можно было на гвоздочек утащить яблочко, там, не знаю, помидорчик.
Конечно.
Ага.
Конечно.
Вот, значит, этим гвоздочком мы наковыряли картошки. Наковыряли и пришли, помню, в детский сад, во двор, что-то сломали, там подожгли и сварили, картошки съели. И свалились замертво. Картошка мороженая и зеленая. Подобрала опять тетка с детского сада, отправила нас в больницу, мы попали к врачу, который нас отправил 3 часа там назад. Заворот кишок был у меня и у него. Он колхозным способом меня, значит, вылечил. Положил доску, вливал в ведро воды, ставил доску, нажимал, и с меня лило со всех дыр. И таким образом кишечку мою выправили. И сказал, больше не ешьте, надо аккуратно кушать. Ужас, Алеша, ужас. Вот сейчас вспоминаю, всякие потом ведь были дела. Но вот этот вот период самый худший был.
Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. В сегодняшнем выпуске этой программы «Радио Свобода» московский журналист Алексей Симонов беседует с подростком военной поры Генрихом Шуром.
Еду себе, еду. Барнаул проехал. О, все. Рубцовск-Семипалатинский. Есть такое место. Там меня прихватили.
А кто брал? Транспортная милиция?
Да, я не помню, кто.
А ехал где?
А ехал я, ну, я, во-первых, ехал в ящике, где метлы хранят, и говорил: мужик, винтик раскрути, я туда лягу, ты мне закрути. А как выйдешь-то? Ты, говорит, стучать начну, выйду. Это страшно было. Все камни были мои, я там лежал, и они стучали всю ночь, ну, сам понимаешь. Потом на станции где-то поезд раньше стоял 40 минут, если ты помнишь. 40 минут на каждом большом, по каждому большом городе стоял. Можно было чего хочешь делать. Я кричал, стучал, ну, кто-то меня откручивал этот болтик, я выползал оттуда. Значит, промышлял что-то, украсть не мог. Украсть не мог. Что-то промышлял. Просить не мог, украсть не мог. А есть охота. Сбивались кучами такие же пацаны. И вот что-то делили. Делились. Может, кто-то украл. Вот делились то, что было. Это вот потрясающая вещь. И если москвичи попадали, ну все, друг за дружку цеплялись. Короче, Рубцов, Семипалатинск меня там, значит, забрали. И еще худо. Потом я выяснил. Я решил пошиковать. Не в ящике ехать, а залезть на платформу. Платформа под брезентом, а я залез под брезент. И прекрасно. Ночь проехал, утром меня цапнули. Выяснилось, что там стояло здоровое орудие. Гаубица, как потом определился. Откуда мы знали все эти указы? А ехать нельзя было на таком составе с оружием. Значит, это грозило 2 года. Тюремного, ну, там 2 года. Не знаю, тюремного, лагерного. Ну, что, опять КПЗ уже знакомо. Не так. Перенос был тяжкий. Но я что-то вот прочувствовал, что на этот раз я не выберусь. Все-таки повтор у меня был. Справку я не показал. И сказал, что я еду из ФСО. Я не показал справку, что я вторично не явился на место службы, как мне предписывал. Ну, если я показал, то что тут со мной копаться-то? Ну, и вот, а может быть, и зря сделал. Поэтому я провел долго в тюрьме. 3 месяца, 4. А в тюрьма и лагерь, ну, небо и земля.
Ну, погоди, мы до лагеря еще не доехали, мы еще пока в тюрьме.
Да, вот в тюрьме, значит, а в тюрьме надо было выживать. А я ж второй раз.
Я и когда... опять тюрьма для малолетних преступников.
Да, обязательно.
И опять в том же самом Новосибирске.
Нет, нет, это было... Нет, ну, первый раз в Барнауле, а второй раз в Семипалатинске. И это был уже Казахстан, если меня память не изменяет.
Да, конечно.
Ну, законы-то одни были. Ну, выясняют личность, туда и сюда. Я зашел в камеру. И смело пошел в нижнюю часть к окну. Потому что все новички должны были сразу направо около параж. Без разговора. Ну, естественно, сверху, с самого верху. Самое льготное место был крик. Куда идешь? Говорю, куда надо. И пошел. Отодвинул людей и лег. Тем показывая, что я, значит, уже битый-перебитый там какой-то... Ну, нахальство было, могли побить, могли убить совершенно спокойно. Потом, после отбоя, 10 часов отбоя, вытащил меня этот парень наверх. Я и не видел его. Это когда я глянул на него, мне стало как-то худо. Значит, это было кукольное лицо, кукла, с синими прожилками видными. И вот с такими кукольными глазами голубыми. Выяснилось позже, что это был отъявленный преступник, сидевший за 2 убийства. Кошмар. Это потом, а так я его увидел... Очень приятный парень, белый такой весь, красавец. И, ну, залезай, залезай, что умеешь, где сидел, чего делал. Сидел там-то, кличка есть, да пока нет, ну, дадим, ладно. Ну, и, значит, и вот мы шепчемся. В это время стук, прекратить разговор. Он говорит, не обращай внимания, давай дальше. И вот вторую ночь. Он меня спрашивает, ты откуда, москвич, туда-сюда, с интеллигенциями, да. Ну, так что бы рассказал бы. И вот я начал рассказывать. Получил кличку романист в этой тюрьме. Это было месяца 4 или 5. В это время они делают побег из бани. Это кукла. И меня уговаривают, я не пошел. Ну, еще так, не созрел, я бы сказал. Еще не такой же блатной был. Они там быстро-быстро намылились и в трубу, и в мыльную. И с 2-го этажа их вынесло, и они побежали. Потом это все нам рассказывали. По лесу там оделись. В общем, их поймали и по новому привели. Ему все равно был срок, срок у него какой-то жуткий был. 2-й, 3-й, 5-й. Сытно жили. Около него и сытно жил. То, что я расскажу, никто не знает, нигде не описано, и в жизни никто не обратил внимания. Значит, когда тебе дают пайку хлеба, один раз в день, пайку хлеба, 300 грамм, значит, ну, естественно, нельзя отрезать сразу 300 грамм, даже опытные продавцы это не делают. Значит, появляется довесок. Довесок закрепляется туда колышком. Прям вот, ну, огромной спичкой вот вставляется. А, и тебе это все приносится и...
На противне?
В мешке. В мешке, не знаю, какой мешок. Ну, 100 человек в камере на 25 мест, можете себе представить, что там творится. И кукла кричит, раздать им хлеб. Только он кричит, никакой надрез положил, ушел. Кукла начинает раздавать, не он, а дежурный, снимая эти колышки, то есть довески. Все довески шли ему, потому что на них они играли в карты. Как я потом увидел, пытливый я мальчик был, как и сейчас пытливый дед, тогда был пытливый мальчик, я сразу увидел, что эти довески потом собираются, отдаются назад надзирателю. Надзиратель, как я понимаю, впускает вторично, третично. Сам получает булку хлеба у себя там.
Хлеборезки.
Две хлеборезки, да, идет на базар, пол-литра стоила булка хлеба. Поэтому они эту куклу не трогали. Жил он как король, и он не хотел ехать в лагерь. В тюрьме ему жилось хорошо, в лагерь мало. В общем, говорят, ты дезертир Трудового фронта, потому что по сроку ты должен был окончить ФЗУ, а ты его не кончил, и тебе первый раз выпустили.
А тебя вообще чему-нибудь учили там, вот ты в ФЗУ-то? Ты вот все рассказываешь, вши были, это самое, спали в песке.
Учили. Ну, на песке-то спали, чего там вообще?
Нет, ну, учить-то к чему-нибудь учили? Что это было? Чему вообще должны были тебя научить?
Ну, все зависело от того деда-мастера, которого не брали на фронт, который с нами возился. Значит, один возился со мной и научил меня так. Шабер назывался. Это берут мастикой большую пластину зеленой мастикой, и ты шабром ее тихонечко снимаешь, стружку. Это высококвалифицированный слесаря делал для кальщики. То есть это готовят для чего-то там. Если ты бороду пропилил, ты ее всю снова пластину снимаешь. Я тут поработал. В горячем цеху меня тянуло к большому молоту паровому, где управляли здоровые мужики в валенках. Нам дали маленький, и мне даже посчастливилось делать, ковать под резец. А резцы в токарном станке, они куются, потом делают ложбинку, куда победит, и пластинку потом приваривают. Вот такие резцы ковали. Маленький, он как детский молот, мне было интересно.
Ну, то есть, все-таки чему-то, значит,
да,
учили?
Да, конечно. Но обстановку я забыл сказать, в этом цеху было страшно, потому что там еще были на подсобных работах немки по Волжье. Очень высокие женщины почему-то все, и такие несчастные. Представляешь, что с ними-то было? Война, немцы тут не любят. У них были карточки. И они тоже там тепло засыпали. Там керосиновые ванны были. Мы должны были взять вот, значит, две руки, 10 таких шпилек с крючками, подцепить эти мины. Ну, еще не мины. И опустить керосиновую ванну. Потом эта ванна, керосин уходил, они обжигали. Это обжиг был, снималось и шло.
А горячий керосин, да?
Кошмар, кипит. Наверху была лестница такая большая, и по ней через эту ванну ходили. Я увидел, как одна немка, значит, с этой лестницы туда, в эту ванну.
Что, упала?
Упала, прыгнула, не знаю. А потом стали выяснять, значит, у нее тащили карточки хлебные. Все, конец. Ну, слава богу, не из нашей компании. Наша компания, 15 человек было, и всю ее пропытали мы, значит, вот с моим другом Буйканским. Слава, ну, на нас пало подозрение, конечно. Ну, выяснилось, что это не мы. Ой, ну, и когда я потом шел и видел эту немку, как она спит, я ее будил все время. И говорю, тетенька, не спите, карточку вас утащит. Я уж не знал, куда я поеду. Кошмар был, конечно. Ну, мы вот отвлеклись, и, значит,
вернемся.
Пошел в суд. Да, пошел суд. В суд. Ну, тут никаких защитников, вторичный попал. Я уже умный, я мотивирую, я же не кончил, я учащийся, опять город хлебный. Думаю, отпустит, опять учиться мне. Нет. Товарищ Шур, теперь мы тебя не отпустим. По срокам ты должен был кончить. Ты не явился на экзамен, ты не кончил училище. Значит, по срокам ты дезертир чистый. Вот тебе 8 лет. За что? Куда? Дезертир Трудового фронта. И 2 года за то, что проехал на товарнике с оружием. 10 лет. Нифига себе. Я и тогда не осознал, и сейчас не осознал. И сейчас прошло, не знаю, 50 лет с лишним. Я не понимаю, за что 10.
Thank you.
архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Сегодня передача Владимира Тольца «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Сегодня не фронт, а тыл. Рассказчик, один из многих подростков тыла, Генрих Шур, рвался на фронт, но по возрасту его не брали. Чем обернулась его жизнь в тылу? Он называет то время войной от лагеря до лагеря. Был мобилизован для трудового фронта. Учился в ФЗУ, шкурил лыжи, спал в холоде и в овшах. Переболел тремя видами тифа – сыпным, брюшным и возвратным. Совершил неудачный побег. Сидел в камере для малолеток. Пил чай с Мадерой и получил незабываемый опыт. С Генрихом Шуром беседует журналист Алексей Симонов. Цикл «Майскими короткими ночами» подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 16 марта 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В сегодняшнем выпуске нашей программы подросток военной поры Генрих Шур рассказывает о своей войне, о своем трудовом фронте московскому журналисту Алексею Симонову.
Это, значит, где-то осень 43-го?
43, да.
Поехал в лагерь?
Не осень, это лето. Весна, да. Да. И до весны 43, 44, 44, 45.
Где лагерь был?
Да везде. Значит, тут я увидел и пересылки, и поезда, и побеги, и стрельбу, и все, нагляделся по уши, и кидали туда-сюда.
Ну вот ты говоришь, большая разница между тюрьмой и лагерем. В тюрьме ты был для малолетних преступников, а в лагере?
Тоже для малолетних.
Тоже спецлагерь был?
Да.
Сколько там детей полка было в этом лагере? Были кто-нибудь, вот кто из эвакуированных,
эвакуированных очень много было. Это именно была та прослойка. Потому что они все были оттянуты от родителей. Деревенского-то не брали. Деревенского из того села, где я был, не брали почему-то. А этих пришельцев брали почему-то. Ковыренные как-то нас разывали, они эвакуированные. Большинство это было. Поэтому там попадали интеллигентные ребята. Ну, опочковались, конечно. Ну, выживание различным путем было. Но когда мы попали на производство, ну, например, нотарные производства, нотарному на бувном.
Это вот в лагере уже?
В лагере, да. Мы же там работали вот руку об руку с ребятами-мальчишками, которые на свободе были. Специально так просто тебя заводили, выводили. Мы общались, мы разговаривали. Ну, обед отдельно там... Пописать отдельно, то охранники у нас тут. А вот рядом линия, пожалуйста, можешь. Ну, и девчонки, и мальчишки, все. И потом возраст шел у меня. 15, 16.
А что, и силы хватало о девчонках думать?
Смотреть, вот так я бы сказал. После дистрофии еще одной схватившей там. Там было, обед у нас был очень интересный. Такая жестяная миска, с которой всегда все выливалось. Это была сахарная свекла и сваренная. Это был вот чистая вода от этой сахарной свеклы, это был первый. Второй четверть сахарной свеклы небольшой, это был второй. Но ты за вторым должен был пойти, тебе клали второй. А вот так это был первый, второй. Ну, хлеб сразу за пазуху, утащит момент. Вот это вот была пища. Где-то ее взять, вот это вот, ты спрашиваешь, лагерь, тюрьма, где-то ее взять было бесполезно. Там я пошел, не знаю, в дом колхозника, пробил дрова, что-то там.
Где-то?
На свободе. А тут я, все. Значит, бригадиры были постарше ребят, ну, так, 18 лет. Или нету 18, 18 уже все, он ушел во взрослый. Это были бригадиры. Ну, что говорить, близкие к вертухаям, повадки те же. Перебитый я был пару раз. Один раз вот сюда молотком. То, что я, в общем, был такой неподдающийся. Выживал я, мне кажется, вот меня поймут мои сверстники, потому что я воспитался на московских улицах, в московском дворе, на Кировской. С драками в школе до первой крови. Я бы сказал, даже иногда где-то вот у тетки апельсинчик тяпнуть там где-то. Вот я выжил все-таки, вот закалка такая была московская. Она так шла дворовая, от нее родители все выли. И ты это прошел, конечно. Ну вот эти дворы, они... Значит, потом я понял. Почему выжил. Но на воле мы спрашиваем, белье меняют? Нет. Ну опять же, тот же холод. А нам меняли белье. Нам раз в месяц давали новую рубаху. У нас раз в неделю прожарка в лагере. в шее-то а на воле пожал, как хочешь. Так и жили ребята. Меня поражало это, удивляло. Ну, что там говорить, лагерь есть лагерь. Ну, я не знаю. Чего лучше, мне сейчас трудно сказать.
А вот ты сказал, тарное производство. Что это? Вот, это опять лагерь и производство тоже связано было с войной, с армией?
Да. Обувь. Ну, во-первых, вот смотри, лыжи я шкурил для фронта. Значит, а «Катюша», снаряд для фронта, мины для фронта. Все время для фронта. Все время я нигде не подал. Но после очередной дистрофии была так называемая комиссовка. И нас всех пропускали. Ну, чего говорить, там 40 килограмм веса, 45 килограмм. Шатает, по стенке ползешь. И вот, значит, я проходил эту комиссию, и врач сказал, надо остаться. Старая еврейка сидела, говорит, надо, этого надо оставить. Ну, оставить, что, сижу там. Вот. Все ушли. Она опять ее очень долго рассматривала, шрам от аппендицита. Откуда вы, с Москвы, где вам делали? А мне 7 лет было, я помню, где делал в Сокольниках. И она как-то, ну, чуть не заплакала. А потом и говорит, я вам делал операцию. Ну, до сих пор. Оказывается, они, наверное, знают свой почерк.
Она по шраму, значит, да. Тебя узнала. По шву.
Да. Почерк, наверное, знает. Один так зашивает, другой так. Ну, вообще, такие жизненные эти вещи. Она меня спасла. Она мне в карточке написала ЛТ. Легкий труд. Спасла, а может и нет. То есть увела с горячего цеха на обувной. Обувной теплый цех. Но я встал за конвейер. И вспомнил Чарли Чаплина. Это кошмар был. Тихий ужас. У меня была привязана нога, привязана рука. Я, значит, эту колодку жуткую, тяжесть огромную. И если я ее зевал, то следующей операции не было, мне в обед их приносили. Все шли в обед, я начинал, или другой начинал. Потом была сушилка, где мы грелись и били в шею. Вот это было здорово. Значит, опускались в сушилку, балдели там во время обеда. Потом тебя вытаскивали оттуда. Ну и опять конвой, автомобили, значит, в лагерь. Более лучший, чем тот, о котором я говорил в Кривощеково, с этими, где мы двери снимали. Как ни странно. Вот чудеса. Потом был тарный цех. Тарный цех был... Ну, тут, во-первых, ботинки шили для фронта. Это английская кожа, там, я помню, до сих пор. Вот сейчас, которая модная.
А ботинка. Можно было украсть эту кожу, продать левым порядком?
Какого? Не, во-первых, ты в лагере, обыск из лагеря. Все по Солженицыну. Все, садись, вперед, назад, все, тут никаких разговоров. Ну, вообще-то, я ведь так наслышан был о лагере. Ну, семья почти вся сидела, и когда они вдруг появлялись, такие разговоры были. Дед, дядьки, дядька в крестах, дед всю жизнь, по-моему, я его так уже там, наверное, лет в 70 я его увидел, он уже так, последняя отсидка, 49-56. Значит, я вернулся, а вон там где-то в Тавде по подписке не было, были же сиденья и ссылки. И он как лесник, леспромышленник, он проводил там вот этих, на Сахалине, там на Игарке.
Ну, да, уже скажи просто, кто твой дед?
Ну, разошелся с Троцким во взглядах и был меньшевик, идеалист, он не любил крови. И когда в Смоленске была стрельба на площади, он вышел под стрельбу и остановил эту стрельбу. Потом выяснилось, что фамилия-то не наша, а он шел с паспортом через границу из эмиграции и взял фамилию Шур. Выяснилось это, когда мне было 50 лет, что я какой-то Сандрацкий, красивый, прям фамилия. Я мучился, Шур, три буквы. Я подставил себе в роспись ГВ. У меня отец русский, Василий Иванович, как ни странно, а мама Ревека Соломоновна. Сочетание вообще интересное, да? Отец, дед был Соломон Павлович, а он был Шлема Насонович. В общем, тут, конечно, такая передвижка. Василий Иванович, там, Ревека Соломоновна, Генрих Васильевич, в общем, ужас. Но в любом случае, для меня достаточно было увидеть деда вот до 14 лет, несколько раз увидеть его в обиходе, во всем, на всю жизнь. Вот так надо делать, как делал дед, на всю жизнь. Никто меня не воспитывал, не говорит, так можно, так нельзя, этого никогда не было. А вот святой есть такой человек.
Вот так где ты был. Сколько деду было, когда он помер?
84. Случайно умер.
Вот так с партией не примирился?
Нет. Но я шестидесятник, понятно, да. Ну, еще один сидит. В 33 года пошел в партию вступать. Это было в Тушинском районе. И дед мне написал посвящение на «Капитале Маркса» в двух томах. Все страницы первые исписаны его посвящением. Он говорит, иди... Потому что есть возможность побороться и организовать вторую партию. Как только она появится, вступаю в коммунистическую. Даже идеалы для него были выше всего. Ну, ударное производство, оно вот тут связь с фронтом, как ни странно. Вообще, конечно, когда мы были в лагере, в тюрьме, практически отсутствовала информация. Мне вот там говорят, политинформат, дети все-таки, подростки, ничего. Что там было? Радио нет. Кто воюет? Где, как, что захватили? Где Гитлер? Ничего.
А интерес был?
Интерес был, когда вот стыкаешься на пересменке. Пересменка, ну, там отдыхаем, значит, пересменка, не суббота, воскресенье, пересменка на заводе какая-то. И в это время мы могли как-то вот, ну, вот пауза какая-то была, от нас всех надо было вывозить вместе, в раз. В это время попадали с воли эти же парни, спрашиваем, чего война-то идет? Идет. Москву взяли? Нет. У, здорово. Все. Представления не имею. Сталинград какой-то там, ничего. Я так и жил, как в вакууме. Эти годы я прожил в вакууме.
То есть для тебя война была, что ли, фоном твоей жизни, но никак частью ее не было?
Я понимал, что вот от войны я здесь, от войны все неустроенности. Где мама, где бабушка, где дедушка, где мои люди, где брат, где дядьки, ничего я не знал. Меня это угнетало, кошмар, я не... Переписка бесполезная. Куда писать-то? Куда писать-то некуда. Ну, почему-то родственники все думали, что я на фронте. Бабушка даже вычислила, какой-то рыжий там партизан был. Ну, по характеру, видимо, я такой бойкий мальчишка был. Должен был быть там, конечно. Так вот, тарное производство – это ящики из-под мин, побитые где-то, и они их назад возвращали, жалко было их полностью сжигать. Там был хомутик один, хомутик второй, ну, стабилизатор, минка вкладывался, и он так в хомутике закреплялся, и... Ну, у меня там амортизатор, но все-таки вот так перевозили. Там была хитрая вещь, которая была на сообразительность. Значит, кто захватит ящики более-менее лучшие, он быстрее смену закончит и пойдет спать. Вот единственное. Спать до того, как тебя увезут. Где-то там в цеху, цеха-то все... Я же рассказывал, все время цеха теплые были. Мне повезло. Все время были теплые цеха. Тарный цех был теплый, потому что был чем топить всегда. То есть дверь мы уже, я уже больше не снимал никогда в жизни. Так вот, значит, мы брали самого шустрого. Ну, я так средний был, я маленький был, росточком, сейчас маленький. И мы быстро его закидывали, вот те вагоны подходили, платформы там, вагоны эти товарные открывались, там эти ящики. Мы его быстро закидывали. И вот он быстро выбирал ящики и быстро нам скидывал. Нам важно было. Ну, потом эту тактику все поняли. И вдруг мы открываем, то пилотка лежит, то концентрат гречневой каши, там, на нашу часть, ну, погрызем там. Ну, пахло тут. Сено лежит от мины, там, кусочек, гильз какая-то. И никогда ты в жизни не видел, как я бью гвозди. До сих пор я с двух раз заколачиваю гвоздь. До сих пор. В сырую доску с одного раза. Молоток специальный, я могу сделать специальный молоток, ничего не соскользнет. Вот научили. На всю жизнь. Ну,
видишь, ФЗУ все.
Нет, это не ФЗУ, это уже лагерь, не надо. Не надо, такой ФЗУ никому не надо. Вот и в тарном цехе 9 мая и пришло.
Вот там же в тарном
цехе. Да.
Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. В сегодняшнем выпуске этой программы «Радио Свобода» лагерного парнишку военного времени Генриха Шура расспрашивает о его войне московский журналист Алексей Симонов.
Вот скажи, Гень, есть версия Шаламова, что уголовники, ну, нет среди них людей. Есть версии других людей, там, скажем, того же Яков Евгеньевича Харона, что различаются. Вот как у вас было? Значит, вот эти вот ребята уже, так сказать, настроенные на уголовное, это на самом деле особая порода людей? Или это все-таки жизнь их делает?
Ну, вот возьмем мы камеру 100 человек, про которую рассказывал. 6 человек элита была, которые отпеты на всю жизнь, они из лагеря не вылезут. Это были, ну, в моем понятии, уголовники. Остальные были все родичи, все сородичи. И из деревень люди, и из городов. И мы жили одной семьей. Я не помню, ну, подлейших поступков, очень серьезных поступков, подлейших. Ведь можно было проиграть меня, можно было проиграть кого-то. Потом разборки эти могли, там, не знаю, убить. Убивали людей в лагере. Убивали.
Вот и в ваших подростковых лагерях?
Убивали. Способ простой. Вставали на четвереньки, оттягивали доску. Ну, вот как в цирке, там доска стоит под углом, на него разбегался самый тяжелый человек. И этой доской, значит, падала доска на человека вместе с человеком. И отбивал легкие, он пневмония, отек, и члены. Утром все, покойник.
Ну, просто видел, за ночь?
За проказ, да, 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 2-3 раза стук и все. Ну, я еще раз говорю, подчеркиваю, ну, конечно, такие уважаемые люди, которые ты сказал фамилии, ну, Харон, тем более. Я виделся с ним в вашем доме, уважаю этого человека очень. Я думаю, что он был более близок к истине. Он сидел, наверное, по политическим мотивам, но с уголовниками. Угу. И вот пишут, я тоже читаю, что это кошмар, что как можно было политических смешать с уголовниками. Мой дед сидел в чисто политическом, в коже в лагерях, где не было забора. Пожалуйста, иди себе и гуляй. Ну, гулять некуда, все там замерзало. Он страдал от того, что не было уголовников. Потому что не с кем поговорить было. Люди ложились и умирали от мыслей, потому что это были суперинтеллигенты, от мыслей, что их предали на родине, что их сын написал, что ты мне там не отец там, и так далее. Хотя подложные письма были вот у деда. Значит, он говорил, что я всякое переживал. А потом, когда он строил Сахалин, когда он строил Енисейск, в ссылке, он с заключенными всю жизнь проработал. В ссылке с заключенными. Можете себе представить, как он к ним относился. Ну, нами командовали бригадиром. Больше вообще никого не знали. Там начальник лагеря, все, вот, которых расписаны в Солженицын, мы их знали, поверка там раз в месяц. Вертуха эти. А есть бригадир, все на бригадире.
Скажи, а вот такое ощущение, вот я много раз это читал, и в книгах, и отец говорил, и, знаешь, был как бы счет. Вот одни на фронте, а другие не на фронте.
А как же? Вот я потом не мог ни в Москву ехать, ни на работу попасть. Я справку показываю. -39 городов у меня было. И не имел права проживания в 39 городах. А я уже был здоровый.
Это тебя освободили?
Справка освобождения по
амнистии. А как вообще тебя освободили? Посадил тебя Сталин, освободил тебя?
Я освободил Сталин. Ну, ведь тогда как? Там Сталин и Берия. А что остальные? Мы что, знали, что кто там что пишет? Сейчас рассказывает у этого команды, у этого команды. Тогда тоже, наверное, были команды. Ну, в моем сознании было, конечно, Сталин посадил, Сталин выпустил. Это была всеобщая амнистия. И слава тебе, Господи, там была фраза, что в анкете на вопрос «судим» можно ответить «не судим». Я все время отвечал «не судим», а справочки носил в кармане. И когда меня оформляли в Китай, мне говорят, как не судим? Судим. Я вынимаю справочку. Ну, говорит, а мы все-таки знаем, что вы судим. Я говорю, ну, это ваше дело. Ну, так такое было.
Скажи, пожалуйста. Вот юношеское представление о герое. Вот войну, скажем, люди, бывшие мальчишками в тылу, там, учившиеся в школе, еще на воле. У них было представление о герое, как о человеке, который поехал на фронт, совершил там что-то, приехал там с орденами и так далее. Вот в войну у тебя было ощущение, кто для тебя был герой?
Ну, я уже сказал, что вначале ты рвался ведь на фронт. Мне казались эти люди, которые на фронте, они вот герои. А мы вообще какой-то вообще класс непонятный, смешанное что-то между работягой и неработягой. Мы же были черт знает кто. Вот я сейчас вот думаю, сколько лет прошло, я не могу определить, кто мы были-то. Мы что-то делали для фронта, это хорошо. Ну и что, в это время в колхозе все делали для фронта. Зачем надо было меня брать, меня, толпу эту возить по стране туда-сюда, как солдат наших возит. Взяли в Москве, отправили в Владивосток, взяли в Москву. Вот это, наверное, система какая-то была. Кто ее придумал? Ну, система зверская. Я ведь вышел, а прослойка настоящих жуликов, я бы не сказал воров, а жуликов, они же меня нашли и сказали, романист, пошли. Ты нам рассказывал 20 лет спустя, ты нам рассказывал всего Джека Лондона, это хорошо. А теперь пошли воровать. Златоустицы. Я вышел, а куда ехать мне с этой справкой? Близко в Москву. Мне вызов нужен в Москву был, если помнишь. О, тут я сел. Я вообще пришел в дом колхозника, сказал, тетеньки, пустите, я буду колоть дрова. А колоть-то я беру, ну, я так ничего был, все-таки уже две дистрофии прожил. И топором махал, ну, так, не как там мужик в деревне колоном. Ну, тетки есть тетки. Пустили меня и обогрели, и все, я там этим занимался. Но они меня нашли. Я говорю, а я не могу сказать. Я же, ну, я не изображал себя там какого-то там пхана. Ну, лежал я на нарах. В углу, в красном. А красным, значит, все обязан. Ты там должен это делать. Ну, в чем заключалось дело мое? Слава богу, что я вот прямо не воровал все-таки. Да, если бы я попал, я бы получил срок. Ну, капкан. Мне надо было убежать из Златоуста. Я еще не понимал этого. Я уже готовился там просто убежать. Я думаю, меня в Челябинске нашли. Меня везде нашли. Учитывая мои вот способности к рассказам, я должен был с бабушками поговорить. А тогда платье висели на вешалках, как сейчас в Лужниках все это, вот так и висело. А они вот время уводили это платье, я это видел. Моргнуть бабушке я не мог, потому что меня эти прирезали бы. Ну, в общем, вот это был один раз, это был второй раз, это был третий раз.
То есть, как по нынешнему выражению, ты занимался тем, что вешал лапшу на уши?
Ну, может быть так, да. Лапшу на уши бабушкам.
Скажи, вот за всю войну, вот за все, в общем, ну, скажем, безрадостное достаточно твое существование. Что было самое смешное и что было самое трагичное?
Ну, я думаю, все-таки самое трагичное – это второй приговор. Ну, просто. Я-то как-то не думал все-таки, что так произойдет. Рваться на фронт и попасть на всю войну. Меня вот это угнетало. Как же так, там воюют, там туда-сюда. Смешное, ну, в лагере, я не знаю. Это надо вспомнить. Я не думал, чтобы что-то там смешное было. А мы, по-моему, не смеялись. Потом, понимаешь, 14, 15, 16, 17. Представляешь, возраст какой? Самый возраст смеяться, да, самый возраст придумывать что-то там, розыгрыши делать. А какой в лагерь розыгрыш? Там один розыгрыш был, все время на тебе висел, как бы тебя не уперли пайку. Потому что пайку за пазуху, кусок откусил и положил. Вечером погрызть надо. Ничего больше ты никогда, нигде не можешь достать. Никогда. Все связано, если вдруг, ну вот, как я говорил, там у немки что-то, все с воровством, и ты получал опять срок. Ну, для меня это, в общем, не было. Ну, и люди это делали как-то. Выкручивали лампочку в цеху и продавали, и получали кусок хлеба. Так вот.
Скажи, вот 50-летие Победы. Ты ощущаешь его как праздник?
Нет. Нет. Ну, во-первых, то, что я вышел из тюрьмы, для меня тогда это был... У меня ж праздник тогда был, не День Победы-то. Вот День Победы, у меня сразу этот флаг, и все кричат, ура, скоро нас выпустят. Вот бы лозунг-то. Все в 6 утра почему-то меня тряханули, ну, я заводила был, вытащили во двор, кричат, Ген, смотри, флаг, и радио тут. И все кричат, ура.
И вот и радио появилось, наконец.
А на самом, ну, там, где забор, зона, а за зоной же другие цеха, и там громкоговоритель этот. И, значит, ну, там все эти лозунги, ура, там, и работяги, там, шум, гам, ночная смена. А там что-то другое делали, ну, что-то более серьезное там. Вот. И ура, нас скоро освободят. Все. Май, июнь, июль мы же сидели. Пока это начали выпускать, фамилии, к сожалению, я говорю, как Сарет, так первого выпускать последним. На букву шед. Сиди и жди. И вот ждал, по алфавиту выпускали. Все уходят, я сижу. Ну, работать нас, конечно, там уже спросить невозможно было.
Шалтай-болтай
был. И кушать там еще меньше давали. А зачем? Зачем кормить-то эту толпу-то? Она уже ничего не приносит. Представляешь? Убежать нельзя. Ну, какой, кто убежит, срок дадут. Все ждут амнистии, вызывают, дела переписывают там, где же жил там и так далее. Простой был, жуткий. Какая война? Ну, война кончится, уже скоро выпустят. Вот тебе и амнистию объявляют. А после амнистии уже алфавит. Вот тебе и все. А какой праздник-то? А в чем он праздник? Что мы немцев разбили?
Ну?
Ну и что? Дальше что? А они нас не разбили?
Теперь только еще на один вопрос ответь мне. Как ты вернулся в Москву? Вот ты в Златоусте, вот ты вешаешь старушкам лапшу на уши, вот тебя того и гляди возьмут.
Ой, и берут. Вдруг, значит, чувствую, железная рука за шиворот, так вот косо смотрю, сапоги хромовые и кожа. Ну, все, готово. И этот мужик меня тащит. Я особо не сопротивляюсь, шпана моя разбежалась. Голову не поднимаю, ведут куда-то лестницу, ну все, готово. Заводят в комнату, раздеваюсь. Ну, допрос, что еще, смотрю на стол-то, а вон там еды полно на столе. Человек говорит, ешь. Я говорю, ну допрос-то когда, сейчас или... Да ешь, говорит. Значит, этот человек, как ни странно, теперь уже завязка такая, был послан твоей мамой, Евгенией Самойловной Ласкиной.
Ну и как же ты, все-таки они тебя доставили в Москву?
Из Златоуста направили в Челябинск, работал я аккумуляторщиком, готовили меня так это подпольно ввести. Летел самолет от Зальцмана знаменитого, летели инженеры, которые придумали танк Т-34 на награждениях Сталина. Летел я нелегально, я был одет в летческой форме, и когда мы вышли, мне сказали, голову не поднимать, шагать, как прикажем. Опять то же самое, вперед, направо, слышу, налево, вперед, дверь ногой, захожу. И вижу золотую комнату, поднять голову, поднимаю, кошмар, на столе все явства стоят. Я говорю, мужики, куда? Пот с меня градом. Это комната для гостей и депутат Верховного Совета. Вот так они надо мной издевались. И потом они меня повезли, на Кировский я вышел, и мне жарко было, я снял шапку и сел. И шла тетка и бросила мне туда 3 рубля. Вот так и все кончилось.
Вот так закончилась война для одного из юных бойцов Трудового фронта за колючей проволокой Генриха Шура. Для нашей программы «Майскими короткими ночами» «Победа» полвека спустя с ним беседовал в Москве Алексей Симонов. Звукооператор Илья Бабчинецкий, режиссер в Мюнхене Юлиан Панич. Редактирует и ведет эту серию передач Владимир Тольц.
Лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, мне свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».